духовно перегруженный душепосетитель. Духовная перегрузка, кстати, и физическая перегрузка, но это у нас следующий пункт будет. Духовная перегрузка, братья, она отрицательно сказывается на душепопечительстве пастыря. Что значит духовная перегрузка? Концентрация нескольких духовных должностей. Ну, скажем, пресвитер церкви, ответственный за молодежь в регионе, вместе с тем ответственный и за детский вопрос, и в совете церквей поручения, и где-то он в дьяконском деле задействован, и организовывает перевозку каких-то гуманитарных помощи, или в дележке участвует. А в результате он служение, основное служение пастырское, он не сможет так, как должно совершать. Такое у нас, конечно, в практике, братья, бывает, такое у нас в практике бывает довольно часто. Хотя обстоятельства иногда заставляют действовать подобным методом, но факт остается фактом, что это приносит ущерб служению душепопечительства. Еще, братья, духовная перегрузка может в каком случае быть? Если на одного пресвитера очень большое количество членов церкви. Но практически с чем мы сталкиваемся? 280 членов церкви на одного пресвитера. Второй пресвитер старенький, он уже не совершает служения, а на одного пресвитера 280 членов церкви. Братья, я не помню, где я читал, но в какой-то книге читал, что на одного пастыря нормально, если приходится 28 членов церкви. Вот при таком соотношении он в состоянии качественно выполнять свое служение. Здесь мы видим, братья, пример Иисуса Христа. Иисус Христос, всего 12 человек, если у вас вопросы, вы приготовьтесь, я дам возможность. Иисус Христос, всего 12 человек, приблизил себе настолько, что с ними он и жил, вместе ели, и их он воспитывал. Почему 12, а не 24, братья? Если бы Христос 24 послал проповедовать Евангелие, или он 12 послал, успех имели бы 24 больше или 12? Я думаю, что 24, если бы он их подготовил так, как подготовил 12. А если бы он 124 послал, успех был бы еще больше, если бы он 124 подготовил так, как 12. Но он пригласил всего 12. Это, братья, связано с тем, что именно с 12 можно было вести духовную работу, индивидуальное воспитание качественно. С 12 он мог с каждым отдельно побеседовать, с каждым отдельно. Знать состояние полноценно каждого, над каждым вести индивидуальную работу. И таким образом он их смог подготовить, и они пошли и продолжили дело, которое начал Иисус Христос. Если церковь все-таки большая, братья, церковь большая, скажем, 300 членов или 250, то в такой церкви необходимо иметь нескольких пастырей. И чтобы правильно распределялась работа в этой церкви, чтобы все пастыри равномерно были загружены. И таким образом эта проблема может решаться. Каждый братья был в одной церкви, и там такая ситуация. После собрания подходит одна сестра и говорит: «Я хочу принять крещение». А пресвитер у нее спрашивает: «Вы, сестра, давно покаялись?» Она говорит: «Да, уже полгода». «Как вас зовут?» Она говорит: «Меня зовут Татьяна Ивановна». Он берет ручку, значит, записывает ее: «Татьяна Ивановна». А у меня, братья, какая-то непонятность была. Думаю: «Ты смотри, полгода назад покаялась, он до сих пор не знает, как ее зовут». То есть для меня это явление странным показалось. Мы привыкли к тому, что мы всех крестим, мы знаем их имена очень хорошо, и знаем их биографию, какое у них семейное положение. Братья, а сейчас я сам столкнулся с этой проблемой. Хотя у нас, как в той церкви больше 200 членов, а у нас сейчас 135 членов. Но я столкнулся с такой проблемой, совершали крещение, ну, большое крещение там, около 20 человек. И молитву с возложением рук я вспоминаю, как же ее зовут, чтобы имя в молитве употребить. Я не знаю, как ее зовут, хотя я с ней 2-3 раза знакомился и беседовал, а их много, и я уже теряюсь в именах. Братья, вот это говорит о перегрузке, когда много членов церкви, и каждому уделить достаточно внимания, сколько требуется, мало. Собрание заканчивается, а возле кафедры много людей. И служитель не в состоянии с каждым поговорить. А им хочется, чтобы именно с ним поговорить. Каждому представляется, друзья, что проблема у него самая большая, чем у всех остальных. И когда служитель не уделяет ему внимания, человек огорчается. Поэтому, друзья, отсюда есть опасность потерять успех в служении, когда очень большая духовная нагрузка. Пожалуйста, у вас вопросы.
Нет? Если бы 30 так округленно, но очень в этих случаях точно подсчитывать до одного человека очень трудно.
Физическая усталость душепопечительна. В прошлых библейских курсах Ваня приводил пример, что на много лет запомнилась ситуация, когда он беседовал со служителем, и служитель уснул во время беседы. Помните, да? Для нас это непонятно, когда мы беседовали со служителем, и если бы такое произошло, то я понимаю, братья, что это могло и это может принести такую травму, психологическую травму на сердце человека. Он пришел поделиться со своей проблемой, но если он видит, что служитель даже не уснул, но дремает, то он, конечно, понимает, что служителю не до его проблемы. Создается у него впечатление, что служитель просто черствый человек. Он не хочет вникнуть в проблему. И, как правило, собеседнику трудно понять, бывает, что служитель просто уставший. У него впечатление, что служитель не уставший, он просто равнодушный. Он безразличный к моей проблеме. И отсюда может происходить очень серьезное огорчение. Братья, но как практически быть? Как практически быть, если душа желает с вами побеседовать, а вы находитесь в очень усталом состоянии? Ну, время позднее, 11 часов, вы сдали дороги, вам изнают проблему, вы не в состоянии сконцентрировать свое внимание на этой проблеме. Как лучше всего поступить?
Открыто признаться.
Открыто признаться. Еще как мыслите, братья? Как лучше, братья, или приложить усилия и продолжить выслушивание, или прямо признаться, что, ты знаешь, я очень уставший, и мне трудно будет правильно тебя понять и дать правильный совет. Давай перенесем беседу.
Это
так лучше, братья?
Неоднозначно. Один раз так будет правильно, другой раз иначе.
Может, у человека болит все, надо сейчас.
Да, братья. Значит, однозначно здесь решить нельзя. Если душа готова, чтобы отложить беседу на несколько часов или на один день, то это, наверное, лучше. Но нельзя в любой ситуации поступить именно так. Если поступить так нельзя, тогда нужно помолиться, попросить молитвенной поддержки Господа и беседовать. Надеюсь на помощь свыше. Запишем. Мысль продолжается. Физическая усталость душепопечителя, продолжайте мысль с новой строки, с маленькой буквы, делает его неспособным до конца вникнуть в проблему человека. Под необходимую качественную помощь. Физическая усталость душепопечителя делает его неспособным до конца вникнуть в проблемы человека и оказать необходимую качественную помощь. Первый подраздел, первый подпункт – поспешное советование. У нас здесь будут не очень длинные. Сам заголовок, он отвечает содержанию этого подпункта, когда душепопечитель дает поспешный совет. Ну и, как правило, этот поспешный совет, ну, подразумевает, что этот поспешный совет окажется неверным. Кстати, здесь для поспешного советования, причины поспешного советования, во-первых, сам душепопечитель может быть неквалифицированным душепопечителем. Или здесь может быть даже спешка во времени, то есть беседа проходит в состоянии спешки, душепопечитель куда-то спешит, и он не очень сосредотачивается на проблеме, то есть ему нужно, грубо говоря, скорее отделаться от собеседника. Или, братья, он не знает, какой дать совет. Но не ударит лицом в грязь, он дает совет поспешный, не до конца продуманный, не основанный на Священном Писании. Братья, как бы вы поступили, как бы вы посоветовали? Вы беседуете с человеком и не в состоянии дать ему совет. Что делать? Вы находитесь в затруднении, или у вас двойственность, то ли так, то ли так. Ну, скажи, часто говорил, у меня нету совета, нету ответа на ваш вопрос. Ему задавали вопросы, говорит, я не могу ответить. На те вопросы, на которые мы, наверное, смогли бы дать ответ, да? Да. Он говорит, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Братья, когда мы честно говорим, что у меня нет совета, и мне сейчас трудно ответить на твой вопрос, авторитет наш от этого не страдает. И мы зачастую, заботясь о своем авторитете, дадим поспешный совет, вот здесь наш авторитет пострадает. Почему? Потому что поспешный совет, он в конечном итоге выльется в неправильное решение, и это станет очевидно, что я дал неправильный совет. И это будет порой очевидно не для того, кому я дал совет, не только для того, а даже и для других. То есть поспешный совет, братья, давать нельзя. И самое лучшее, как брат сказал, предложить встретиться в другое время и время для молитвы. И, может быть, совместно помолиться. Неплохо даже и пост определить, как мы ранее уже говорили. Время поста назначить. Давай попостимся, чтобы Господь нам вместе открыл, как лучше в этой ситуации поступить. Братья, а как вы полагаете, человек нам доверил свою тайну, свою проблему, сокровенную проблему, посоветоваться с другими служителями, можно будет или нет? Ситуации спросить. Ты не возражаешь? Мне трудно ответить на вопрос. Я посоветую с кем-нибудь из опытных слушателей. Скорее всего, братья, собеседник скажет, я не возражаю. Это очень честный подход, и мы не будем бояться о том, что если вдруг это как-то станет известным, мы не окажемся в такой ситуации неприглядной. Лучше всего согласовать. Это будет самое правильное. Хотя, братья, согласовать не всегда получается. Не всегда получается. Но я думаю, что в данном ситуации, если мы не согласовали, как-то Бог даст мудрость нам сориентироваться, с кем посоветоваться, чтобы здесь тоже как-то не унизить человека, не подать ему соблазн через наше советование. Может быть, есть вопросы, братья, или дополнения по этому. С людьми, которые, а ситуация связана еще с группой лиц, поэтому ответственность и перед ними, то есть перед всеми, кто может пострадать или получить облегчение, или помощь от моего совета. И зачастую перед людьми, которые причастны к данной ситуации. От совета душепопечителя зависит решение очень важных вопросов всей жизни людей. Часто от совета душепопечителя зависит решение очень важных вопросов. Хорошо, следует хорошо молитвенно обдумать ситуацию, запятая, проблему, Слово Божие, поэтому следует думать, чтобы дать верный совет, точка. Если мы на момент беседы не видим способа решения проблемы, то лучше всего отложить решение вопроса, чтобы вместе помолиться. Возможно, в посте. И, получив от Господа указание, принять правильное решение. Совет с другими служителями. Лучше всего, в скобочках, лучше всего согласие собеседника. Пожалуйста. Дополнение очень хорошее. То есть, человек рассказывает ситуацию, которая знакома, и на наш взгляд она однозначно легко решается, то и здесь лучше всего и правильно будет сначала беседы помолиться, подожди, рассказать, давай помолимся. Помолились, побеседовали обстоятельно, поговорили, и в конце снова помолиться, и ему, и служителю помолиться в конце. Это самому человеку, который советует, вот такой подход. Но одно, что Господь благословляет дальнейшее действие. И самого человека это располагает совет принять, поступить именно так, как вы посоветовали. То есть очень серьезный подход, даже вопросам, на наш взгляд, не очень трудный. Конфронтированное попечение о душе. Это, можно сказать, противоречие, что ли. Да. Когда мы оказались в состоянии противоположности с подопечным, с душой. Значит, братья, почему такое попечение опасно? Практически конфронтация, если мы в положении конфронтации с человеком, то попечение о нем у нас не получится. Конфронтация может возникнуть до нашей встречи Причина конфронтации может заключаться даже не в нас. Причина конфронтации может заключаться и не в нас, и не в нем. Но я эти примеры потом приведу в Священном Писании. Братья, и конфронтация может возникнуть в самой беседе. Какое-то наше неосторожное слово, неосторожное замечание может вызвать конфронтацию. Человек съежится, как ежик, и на беседу дальше не хочет идти. Или резкое замечание служителя в процессе беседы, резкая реакция на поступки или на ту информацию, которую он слышит, она может вызвать конфронтацию. То есть противоречие в беседе. Зачастую, братья, в такой ситуации беседу трудно продолжить. Иногда лучше всего сказать: ты знаешь, вот мне не нравится, у нас какая-то получилась ситуация непонятная, давай помолимся, чтобы Господь помог нам найти друг друга. Или мы друг друга теряем, давай помолимся, чтобы нам соединиться, Господь поможет нам все-таки решить проблему. И вместе помолиться, и ситуация может быть отрегулирована. Братья, если мы не видим способа наладить отношения в процессе беседы, лучше всего беседу приостановить. И поискать способ, как отрегулировать отношения, и потом уже мы будем решать проблему. Способы, братья, отрегулировать отношения, они могут быть, конечно, разными. Вот я приведу один пример. Иисус Христос приходит в Сихарь, город, и садится у колодца. Приходит женщина. Христос с женщиной находится в состоянии конфронтации или нет? Находится. Эта конфронтация не зависит от Христа, она не зависит и от женщины. Христос находит способ отрегулировать, устранить конфронтацию или не находит? Что это за способ, братья? Что это за способ отрегулировать, устранить конфронтацию? Конфронтация между людьми не позволяет им проводить беседу, а Христос хочет с ней побеседовать. Надо устранить конфронтацию. Как это сделать? Как делает Христос?
Он сам смиряется и дает на то, что понять, что она нужна.
Да, правильно, друзья. Христос дает понять женщине, что он в ней нуждается. Братья, но женщина сразу не откликается. Она напоминает о конфронтации. Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить у самарянки? Христос мог смутиться, действительно, женщина не принимает его жест. Друзья, Христос все-таки находит способ, и у них пошла беседа, несмотря на то, что она самарянка, он иудей, у них пошла беседа. Результаты беседы, как мы видим, были очень благословенны. Не только женщина верует, что он Христос, Сын Божий, но даже люди приходят, женщина начинает свидетельствовать, и беседа заканчивается большим благословением. Братья, но если бы Христос не нашел способ решить проблему конфронтации, беседа бы получилась или нет? Скорее всего, беседа бы не получилась. И этих результатов, которые были достигнуты, их бы просто не оказалось. Братья, у меня такой случай был. Я не знал ни этих методов, ничего. Просто оно получилось естественно. Как-то Господь дал мысль. У меня с одним братом, членом церкви, получилась подобная ситуация. То есть мы в состоянии конфронтации. Я же не знаю почему, но у нас нет такой вот расположенности. Нам трудно быть вместе. И я уже думаю, ну как выйти из положения? Как устранить вот эту ситуацию? Хотя, мне кажется, и я не понимал, почему у нас такое получилось. И он не понимал, почему мы оказались, можно сказать, ну, в противоположных позициях. Ну, мне помощь оказала сами обстоятельства. Дети разбили стекло в доме. А брат столяр. Ну, столяр, я бы сказал, плохенький столяр. И я его... Как-то прошу задержаться и говорю: Саша, ты не мог бы мне помощь оказать? Он заинтересовался, какую помощь? Да, вот дети стекло выбили, вставили стекло. Ну я, братья, я стекло легко режу, но так вот положилось на сердце. Я его попросил, встав стекло, сразу скажу, братья, он удивился. Он удивился, что я попросил его. Я мог бы попросить Григория Васильевича, он режет очень, а я попросил именно его. Братья, но я что отметил, что он с удовольствием откликнулся на просьбу, с удовольствием. Сам и стекло нашел, пришел вместе со штапиками, штапики у меня были, но он пришел вместе со штапиками и с удовольствием починил, все вставил, как положено, и все. И, братья, у меня с ним остановилось очень хорошее взаимоотношение, которое уже где-то лет 7 или 8 продолжается, чисто дружеские отношения. То есть вот когда человек в нас нуждается, Или мы в ком-то нуждаемся. Братья, нам иногда кажется, ну как же, мы в положении конфронтации. Это наоборот только усугубит. Неудобно просить. Братья, это один из способов решения проблемы. Ну, конечно, думаю, что в определенной ситуации Господь подскажет. Не всегда таким методом мы можем устранить конфронтацию. Этих способов может быть много. Но Господь даст нам совет. Мы можем молиться о том, Господь, помоги мне устранить вот эту ситуацию, в которой я оказался, с братом или с сестрой. И Господь, конечно, даст совет, создаст обстоятельства, когда мы можем эти проблемы решить. Когда душепопечитель находится в положении конфронтации с подопечным, конфронтация может существовать до беседы или возникнуть во время беседы. Конфронтация может существовать до беседы или возникнуть в процессе беседы. В ситуации душепопечителю трудно подойти с любовью к решению проблемы. В такой ситуации душепопечителю трудно подойти с любовью к решению проблемы. И вас будут избегать встреч с таким душепопечителем. Церковь, они своего пресвитера, который моралист, они его так и понимают, что с ним беседа – это будет долгая и нудная нравоучительная лекция. То есть он может быть далек от практики, а так вот нотации читает, и его просто неприятно бывает слушать.
Ну, уже что-то моральная нотация.
Это ты лучше справишься, чем я.
Само слово «моральная нотация» – это рассказывать, как нужно правильно себя вести.
Спрашивать, ему нужно просто утвердиться в том, что он уже знает. И поэтому, если мы скажем то, что он так и представляет, то мы все-таки ему в каком-то смысле поможем. И такое у меня встречалось, что человек уже посоветовался с одним и со вторым, и сам представляет, что именно так надо. Но на всякий случай еще подтверждение. И не хочется ему так поступать, но когда он слышит, что еще раз такой совет, тогда он уже так вот в таком направлении идет.
Идет речь, мне представляется так, что или говорить свысока, когда читает нравоучение, то обычно, что ну как же ты так вот это вот, ты же должна, значит, надо так вот, так вот, так вот, и я свысока как будто вот говорю к низу. А надо как-то стать на один уровень и вместе рассуждать о проблеме, и подводить к решению этой проблемы, как, значит, мы вместе решаем вот на уровень, кстати. Вот об этом, я думаю, идет речь в этом пункте.
Нравоучительные наставления, они отличаются, ну вот по этому пункту, они даже в тоне отличаются. Вот как Иван Петрович говорит, в этом тоне чувствуется такое высокомерие, и слушать тяжело. Я попал однажды, ну как мне кажется, вот под нравоучение одного пастыря. По-видимому, он много книг Вотчмана не прочитал. И вот эта духовная сфера, жизнь по духу, не по плоти, толковал, что я уж не знал, как бы думать тебя удалиться поскорее. Это было очень, очень трудно. И вот так вот я представляю, что здесь оно что-то похожее может быть. Если он делится со мной своими искушениями, а я скажу, да ты знаешь, я точно такие проблемы испытываю. Он скажет, ну так а что тогда я к тебе пришел? Или если скажет, что у меня дело еще хуже обстоит, то, наверное, он займет позицию душепопечителя, меня как-то подтянут. Оно что-то похожее может получиться. Пожалуйста. Советую, а помочь не могу. Так что ли? Да? А еще кто как мыслит? Советую, а помочь не хочу. Я, братья, представляю пассивное советование так. Это когда я даю неопределенные советы. Неопределенные. Человек мне рассказал свою проблему, а я и в тоне выражается неопределенность. Я говорю, можно бы тебе поступить вот так вот? А он говорит, а если вот так? Да и так можно. А вот так можно? Можно и так. То есть человек оказывается в тупичке. То есть мой совет, он не имеет в себе силы.
Неопределенный.
Неопределенный совет. И эта неопределенность, она выражается даже и в тоне, и во всем моем облике. Братья, зачастую неопределенность совета может связана быть с тем, что у меня нету конкретного совета. И поэтому я говорю, да можно вот так, или можно так, или я до конца не вникнул в проблему. Или положение человека, на мой взгляд, не настолько опасно, как он сам думает об этом, и поэтому я могу давать неопределенные советы. То есть пассивные советы. Советы, которые не содержат в себе силы. которые не способствуют человеку сконцентрировать внутреннюю энергию, чтобы выйти из этой проблемы или обратиться к помощи, за помощью к Господу. И тогда он уходит от души попечителя, и он не имеет четкой ясности, как же он все-таки должен поступить. Пример хороший, братья, в Священном Писании, я прочитаю. Я пророка Даниила. Здесь пример не пассивного совета, а пример конкретного совета, четко и ясно. Это Даниил беседует с царем Навуходоносором, когда Навуходоносор видел сон. И Даниил ему объясняет значение его сна. Я прочитаю один стих выше, чтобы нам мысль уловить. А что повелено, 23 стиха 4 главы. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правды и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Знаете, четкий конкретный совет. Даниил не дает серию советов. Он не читает ему нравоучительную лекцию, что ты должен вот так поступить, старайся быть смиренным, кротким, мягким, к душам относись, и может быть твое положение изменится. Но Даниил объясняет Навуходоносору катастрофичность его положения, но он указывает, что есть выход. Братья, вот здесь в данном случае Даниил находится в роли души попечителя. Он выслушивает, он объясняет тяжесть ситуации, нисколько не смягчает. Кстати, какое здесь качество отмечается у Даниила?
Мужество
сказать правду. Он не думает о том, что а вдруг я ему скажу правду, и он за это велит обезглавить меня или в тюрьму посадит. Но он мужество имеет сказать правду. Но, братья, самый важный здесь элемент, что Даниил не ставит Навуходоносора перед тупиком, из которого тот не может выйти. Но он ему дает четкий определенный совет. Вот тебе мой совет. Искупи грехи твои правды и беззаконие твое милосердием к бедным. Но мы видим, что Навуходоносор послушал этот совет или нет. Не послушал. И в результате то, что ему было предсказано, все это сбылось в его жизни. Да. Ты найди какой текст, и этот пример мы запишем. Матфея 27 глава. И стихи. Вот эта фраза, их диалог, эти пару стихов отметь какие, а мы у себя запишем. Пассивное советование. Советы души попечителя должны быть четкими, ясными, конкретными. Советы души попечителя должны быть четкими, ясными, конкретными. Советы души попечителя должны быть четкими, ясными, конкретными. Советы не побуждают душу к их исполнению. Неопределенные советы не побуждают душу к их исполнению. Определенные советы не побуждают душу к их исполнению. Определенность совета выражается не только в специфической формулировке, но и в тоне души попечителя. Выражается не только в специфической формулировке, ну, например, смотри сам, но и в тоне души попечителя. Матфея 27:34. 3 и 4. 27, 3 и 4 стих. Поставьте три точки сначала и в конце фразы. Смотри сам. Это еще пример правильного советования. Даниила 4:24. Даниила 4:24. Правильного советования. Даниила 4:24. Властное советование. Властное советование. Братья, неопределенное или властное. И то приносит отрицательные плоды, и это приносит отрицательные плоды. Властное. Одна фраза вот из объяснения. Я прочту одну фразу. Душепопечитель должен убедить собеседника, но не заставить его поступать так, как он хочет. Убедить. Я думаю, что вот о Христе сказано, он говорил как власть имеющий. Братья, но он говорил убедительно, согласитесь. То есть у него каждое слово имело вес. Он не просто брал тоном специфическим вот власть или там взгляд, весь его облик говорил о власти. Нет, он говорил очень убедительно, и слова его имели большой вес, и, как я представляю, в этом заключалась власть Христа. Если я пришел к служителю посоветоваться, и он меня не смог убедить, а потребовал, ну, власть свою проявил, чтобы я поступил так, это не приносит сближения между нами. И облегчение вряд ли мне принесет. Хотя, может быть, если я послушал, все-таки это может быть так-то принести плоды положительно в моей жизни. Но в целом мы должны помнить, что духовное господство, оно в целом оказывает не духовное господство, а если душепопечитель любит властвовать, любит господствовать, любит первенствовать, то в конечном итоге его служение потерпит крах. Он может в каком-то плане власти чего-то достигать определенное время, а потом его власть разрушится. Нехорошо, когда совет дается властным, категоричным тоном в форме требования. Когда совет дается властным, категоричным тоном в форме требования. Когда совет дается властным, категоричным тоном в форме требования. Учитель должен убедить собеседника, но не заставить его поступать так, как он хочет. Учитель должен убедить собеседника. Заставить поступать так, как он хочет. Если служитель любит первенствовать, господствовать, он не может быть истинным служителем Христовым, то он не может или не является истинным служителем Христовым. Это истинным служителем Христовым. Правило его служения имеет разрушительные последствия. Правило его служения имеет разрушительные последствия. Слово «последствия», братья, говорит о том, что на настоящий момент это может быть не видно, если служитель держит церковь только своей властью. На настоящий момент это может быть не видно, но придет время, когда его желание, стремление господствовать и первенствовать, оно проявится. И дело, которое он созидал, оно просто разрушится. У нас в следующей теме мы будем сталкиваться с примером Раваама. Раваам, вот здесь, в принципе, можно этот пример и сюда будет записать. Значит, Раваам, братья, это человек, который именно стремился удержать власть физической силой. Когда к нему пришли и попросили, чтобы он смягчил иго, которое отец наложил, то он отказался, говорит, мой мизинец толще чресла отца моего. То есть это человек, который очень был гордый, во-первых. И он думал, что физической силой он удержит власть. Наказывать скорпионами вместо бичей, как это делал отец, не бичами. Но мы видим, что результат был такой, что он свою власть потерял. Народ от него разбежался. Напишите, братья, 1 Петра 5.3. 1 Петра 5.3. Это написано, что пастыри должны не господствовать над наследием Божьим, но подавать пример старым. 1 Петра 5.3. И напишите примеры, двоеточие. Диатреф, Раваам, через запятую. Примеры. Диатреф, Раваам. Последний подраздел в данном разделе шестой. Шестой. Злоупотребление полученной информацией. Да, братья, потом запишем. Что значит злоупотребление полученной информацией? То, как не служитель о членах церкви знает больше других. Если, конечно, взаимоотношения у служителя с церковью какой-то отрезок времени были нормальными. Братья, и то, что служитель обладает какой-то негативной информацией о ком-либо, может в какой-то определенный момент времени сделаться для него искушением. Ну, то есть, у меня нарушились взаимоотношения с человеком, о котором я много знаю. Во-первых, он может подвергнуться искушению укорить. Ты мне такое говоришь, а ты вон какой. И вспоминает события прошлое, информация о которых он получил, скажем, при исповедании. Братья, он может подвергнуться искушению эту информацию использовать при проведении какой-то церковной политики. Что значит церковной политики? Можно привести пример, братья. Скажем, человек оказался в оппозиции к служителю. И с тем, чтобы этого человека поставить на свое место, на свое, в кавычках, поставить на свое место, служитель может выплеснуть то, что он знал об этом члене. Но информацию получил или по дружбе, или получил в процессе исповедания. И он выплеснул то, что происходило в прошлые времена. И в результате, конечно, он может достичь своей цели. Но своей цели он достигнет греховным способом, греховным методом. И, скорее всего, он себя, как пастыря, потеряет. Братья, еще как могут складываться ситуации? Человек оказался в оппозиции по отношению к пастырю, в каком-то смысле его врагом, или оказался в оппозиции по отношению к церкви и даже по отношению к братству. Можно использовать информацию для борьбы, для духовной борьбы, или нельзя, братья? Это недопустимое положение. Нельзя. Но в данном случае этот пример всем известен. Такой прием использовал Георгий Петрович. Вот. Ту информацию, которую получил много лет назад, когда ему удобно, он эту информацию выпустил. У нас один служитель говорил так, говорит, в свое время православных священников за разглашение исповедания постригали. То есть стригли волосы, снимали помазание. Он больше не мог быть священником, если он один раз только разгласил исповедание. Поэтому пользоваться подобным приемом ни в коем случае нельзя. Или, например, в целях, чтобы устранить какого-то человека, устранить служителя, если раньше что-то было исповедано, и было решение, что он остается служителем, а прошли годы, и мы не имеем способности, как его устранить, хотя мы внутренне понимаем, что его нужно устранить. Может быть, он теперь уже и не соответствует служителю. Братья, но я имею... Кстати, я хочу сразу оговориться, друзья, я сейчас ни о каких личностях речь не веду, я просто умышленно придумываю ситуацию. Братья, а теперь я вижу, что его нужно устранить. Но я не нахожу повода, чтобы его устранить. Но в прошлом знаю за ним случай, который можно использовать для его устранения. Имею я право в этом случае использовать эту ситуацию, давнее исповедание, если я вижу, что его нужно устранить, и действительно он не соответствует служителю сейчас. Можно или нельзя брать? А как быть, если надо устранить? А у меня в руках очень веский аргумент, которым легко, если я церкви расскажу, легко устраню.
Цель оправдывает средства, да?
Да. Значит, братья, нельзя. Нельзя. Если он не соответствует служению, его устранит Бог. Его устранит Бог. Но воспользоваться незаконными методами для устранения не имею права. Это может касаться хоть служителя, хоть проповедника в церкви, брата или сестры, несущих то или другое служение. Когда он мне сделался неугодным, или я вижу, что надо отстранить, я не могу брать и использовать ту информацию, о которой уже совершена была молитва, прощение, и человек продолжал нести служение, а теперь сделать этот шаг. Я не могу. Надо было делать тогда, когда был разговор. Есть в книге притчи, 25 глава, такой текст. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайну другого не открывай». Давайте мы запишем этот текст потом. Недопустимо душепопечителю использовать и известную ему информацию в корыстных целях. Допустимо душепопечителю использовать известную ему информацию, ранее полученную по дружбе или при исповедании, в корыстных целях. Тот элемент включить, который ты предлагаешь, так экспромтом трудно. Тут нужно подумать, как сформулировать предложение. В скобочках напишите «с целью проведения церковной политики», церковной политики в кавычки возьмите, «с целью проведения церковной политики», запятая, «манипуляций», скобочка закрывается. Слово «манипуляции», братья, мне так понимается. То есть руководить людьми, как я хочу. И если я, например, за целую группу лиц имею информацию негативную, конечно, мне это не так трудно будет ими руководить, по моему усмотрению, но в данном случае это неверный шаг. Введение церковной политики в кавычках «манипуляции». Даже если с течением времени подопечная душа окажется в оппозиции по отношению к душепопечителю, даже если с течением времени подопечная душа окажется в оппозиции по отношению к душепопечителю, если с течением времени подопечная душа окажется в оппозиции по отношению к душепопечителю, запятая, к церкви или братству, по отношению к душепопечителю, запятая, к церкви или братству, нельзя данную информацию использовать для духовной борьбы. То нельзя данную информацию использовать для духовной борьбы. То нельзя, у меня написано, нельзя информацию, полученную ранее по дружбе или служению, использовать для духовной борьбы. Братья, но я сейчас диктовал вот выше, и я вспоминаю, что по дружбе или служению. Я вспоминаю, подумал, что у меня в печатных рефератах есть, а здесь я не записал, я перепрыгнул немножко, вклинил эту деталь. Поэтому, видя о человеке, мы можем использовать в процессе служения, можем использовать. Но здесь и речь идет именно об информации, которую я ранее получил в процессе исповедания или по дружбе. Прошло время, а теперь я этой информацией пользуюсь. Вот о какой информации идет речь. Хотя здесь я у вас, у меня то конспект правильный, у вас получается не очень удачно фразировка.
Вопрос. Ага. Можно ли, допустимо ли, ну, об этом в личной беседе напомнить, что Бог простил, в личной беседе с той душой, которая вот какие-то наклонности имеет, уклонения там, один на один.
Да, сейчас я буду иметь в виду этот вопрос. Братья, вы все записали использовать для духовной борьбы, да? Притчи 25:9-10. Притчи 25:9-10. И этот текст запишите. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайну другого не открывай». Можно записать, можно нет, как вам больше лежит на сердце. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайну другого не открывай». Грех Давида. Братья, кто об этом грехе знал?
Иав
знал. Еще кто знал? Братья, я нахожу вот по Слову Божию, конечно, мы можем предполагать, но по Слову Божию я нахожу, что знал Иав и Нафан. Я как-то, братья, рассматривал личность Иава, его положительные качества и отрицательные. И вот характерная деталь, в целом, как душевный человек, ну я перевожу немножко на термины Нового Завета, он был личность яркая. Это был очень мужественный человек, он был честный человек. Он был, я бы сказал, в каком-то плане добродушный. Помните, когда Авессалом поджег его поля? Ну, сгорел. Он потерпел очень большой ущерб. Он не отомстил Авессалому за это. Авессалом сказал, вот я хотел то и другое, третье. Он пошел и попытался, чтобы урегулировать отношения Авессалома с Давидом. Ну и много положительных качеств. Вот, например, высказывание Иова. «И так будем твердо стоять за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». Он говорит о весе. Помните, когда они разделились на два войска? Братья, и что характерно, что Иов в конце жизни, его душевность проявилась в чем? Что он неправильно сориентировался. Он поддержал Адонию, но не Соломона. Я делал вывод в размышлениях, почему он поддержал Адонию. Допускаю, возможно, он не допускал мысли, что Соломон, рожденный от Версавии, может быть царем. И поэтому он мог поддержать именно Адонию. Ведь Иоанн знал тайну Давида, что он...